«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. То, что происходит сейчас на Украине, считает президент Путин, это не революция, а погромы. Такое мнение он высказал только что на пресс-конференции в Ереване по итогам своего визита в Армению. По словам российского президента, нынешнее противостояние – это заранее подготовленные акции, которые готовились еще к периоду украинской президентской кампании 2015 года, но сценарий которых был задействован уже сейчас. Фактически речь идет о первой реакции российского президента на украинские события этих дней. Евро-революция на Украине и первая реакция Кремля – такова тема нашей сегодняшней беседы с бывшим замминистра иностранных дел России Андреем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Собственным корреспондентом интернет-издания «Знак.ком» Екатерина Винокурова. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
И журналистами Павлом Шереметом и Владимиром Вахненко, нашим совкором в Киеве. Они у нас будут на прямой скайп и телефонной связи. Первый вопрос, Андрею Владимировичу. Вот стало ли для вас неожиданностью вот это... ситуация в Киеве, которая разыгралась на выходных?
Нет, не стало, потому что к этому все шло. Дело в том, что для украинской оппозиции вопрос об евроинтеграции был вопросом политического выживания. И в той ситуации, когда нужно выживать, нужно идти на любые меры, чтобы выжить, чтобы привлечь снова к себе внимание и так далее и тому подобное. Формы, да, может быть, могло бы все пройти немножко помягче, но, зная украинский менталитет, зная историю Майдана, в общем, на мягкую форму особо рассчитывать не приходилось.
Вопрос Екатерине Винокуровой. Вы ехали-то в Киев просто увидеть первую реакцию на отказ Януковича подписать вот это соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а попали на фактически на революционную ситуацию. Расскажите об этом.
Да, я вот только вернулась, можно сказать, из Киева. Дело было так, что я поехала действительно для того, чтобы написать репортаж про то, как проходит Евромайдан. И в пятницу я всю пятницу провела на Майдане, общаясь с активистами. Мне бы хотелось сказать вещи, которые... были для меня самыми заметными. Первое, это то, что они мне рассказали, что они разругались на тот момент сильно с политиками организаторы, потому что организаторами стали журналисты общественного телевидения, и когда политики пришли с флагами, они им сказали: ребята, до свидания, сворачивайте флаги, вы нам тут не нужны, у нас гражданская акция. Народу там было... не мало, да, там по российским меркам, но и немного. То есть я бы давала там от 10 там, до 30 тысяч в какие-то пиковые моменты общего сбора. У этих людей не было лидера. Они, более того, они в пятницу они понимали, что все, соглашение не подписано, и никто не понимал, что дальше. Да, вот стоять, да, пока не подпишут, глупо. Требования отставки Януковича, опять же, его не было политических требований, не было лидеров, и не было вообще понимания, что делать дальше. И, в принципе, сами участники говорили, мы прекрасно понимаем, что, конечно... мы просто выразили вот свое недовольство, голос народа, чтобы Янукович прислушался, и в марте мы уж точно подписали. И вдруг за буквально несколько утренних часов ситуация меняется просто на противоположную. Напомню, что тогда случилось рано утром. Силами спецназа «Беркут» Евромайдан был очень жестоко разогнан, там были пострадавшие, больницы, то есть разгоняли примерно как у нас Болотную площадь. Но если для нас это является некой... нормы, да, то есть, ничего экстраординарного мы там в том, что спецназ бьет людей на демонстрации, мы не увидели. Я там и другие русские журналисты, а для украинцев это был шок. Там они укрылись в Михайловском монастыре, и там шли просто киевляне, возмущенные, которые многие там женщины плакали, которые говорили, как же так, мы вот увидели эти кадры, у нас так нельзя. И вот тут уже пошло требование отставки Януковича и желание мести. То есть я удивлена, что в субботу все без погрома обошлось. Вкратце. В воскресенье все было понятно, что Майдан точно будут занимать. Погромы, конечно, можно было предположить, что все так просто.
Сейчас в столице Украины находится наш коллега Павел Шеремет. И давайте его спросим, какова сейчас ситуация в Киеве, каковы точки наибольшего напряжения. Добрый вечер, Павел, вам слово.
Добрый вечер. Я сейчас прямо на Майдане Незалежності. Совершаю такой ритуальный уже почти для многих киевлян вечерний обход баррикад. Был только что возле кабинета министров, который заблокирован протестующими. Там стоит машина с громкоговорителями, и остается музыка, люди танцуют, такая мирная блокада, играют в футбол. Потом я прошел на Банковую, там, где перекрыты подходы к администрации президента, там уже стоят шеренги беркутов. Как и вчера, там были вот эти столкновения серьезные вчера между протестующими и спецназом. Потом спустился вот на Хрещатик, прошел через баррикады, потому что все подъезды к Хрещатику блокированы такими небольшими баррикадами. Зашел в Киевскую городскую госадминистрацию, такой Смольный по-нашему, общественный штаб революции. Туда ходят теперь как на экскурсии, очень много там народа. Депутаты сидят за столом, ведут круглосуточный прием граждан. Вот сейчас я еще на Майдане хочу зайти в профсоюзы, тоже захваченный протестующими. В эти минуты премьер-министр Украины Азаров дает интервью государственным СМИ, и интервью довольно критическое по отношению к протестующим. Он говорит, что это чуть ли не госпереворот. Он обвиняет протестующих в том, что из-за блокады кабинета министров невозможно платить пенсии. То есть блокаду установили сегодня, и оказывается, уже нельзя платить пенсии. Видимо, все деньги Украины хранятся в кабинетах Дома правительства. Президент Янукович тоже сегодня сделал ряд заявлений. Большое готовилось его телевизионное интервью. Вот по тем откликам, которые первые пошли, он сказал, что, прикрываясь детьми, вот эти вот хулиганы захватили Киевскую городскую администрацию. Ну, в общем, пока непонятно, в каком направлении будет развиваться ситуация. По заявлениям вот этим и Азарова, и Януковича видно, что они, в общем, не исключают силовой вариант для себя решения проблемы, несмотря на то, что завтра парламент будет смотреть вопрос об отставке правительства. Видно, что Азаров не собирается в отставку, раз он делает такие резкие заявления против протестующих. Но в целом обстановка очень спокойная. Сейчас много людей на Майдане, на Залежности, очень много. Конечно, это не так, как вчера, это не 100 тысяч, но это несколько десятков тысяч. Люди приходят, уходят, очень много флагов. Я вот вижу в Грузии, только что сообщили, что в Киев вроде бы прибыл бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, почему-то с бабушкой, чтобы поддержать протестующих. Ну, в общем, среди евроактивистов, среди евро-революционеров, назовем их так, настроение приподнятое, миролюбивое. Да, то есть никто не призывает никуда штурмовать, но решительно. И если произойдут, не дай бог, опять какие-то столкновения, ну, просто так людей разогнать, я думаю, власть не сможет. И, в общем, необходимо искать какой-то политический компромисс.
Спасибо, Павел. Это был Павел Шеремет. Напомню, что у нас на экранах идет трансляция от пользователя Евромайдан, который установил свою телекамеру на какой-то высокой точке над площадью независимости. Теперь вопрос Владимиру Иваненко, нашему собственному корреспонденту в Киеве. Добрый вечер, Владимир. Не кажется ли вам обманчивым то спокойствие, о котором сказал Павел Шеремет? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Да, действительно, есть такие опасения, что, возможно, ночью будет предпринят штурм спецназом не Майдана, не палаточного городка, где находятся сейчас демонстранты и проходит очередной большой митинг. Там разбито более 40 палаток, а штурм киевской администрации, где разместились многие митингующие. Фактически они захватили вот помещение киевской мэрии и находятся. И действительно, как сказал Павел Шеремет, оппозиционные депутаты проводят там сейчас прием граждан для того, чтобы, естественно, милиция не предприняла штурм этого здания. Но, тем не менее, есть опасения. Лидер праворадикальной партии «Свобода», один из лидеров оппозиции Олег Тягнибок, сказал, что по его информации возможен штурм ночью где-то между 3 и 4 часами.
Спасибо. Вот уже теперь с нижней точки идет трансляция. Вопрос Андрею Владимировичу Федорову. Как вы считаете, могут ли вот сейчас на вторые сутки устроить штурм вот этой городской администрации?
Я считаю, что могут вполне. Поскольку с точки зрения чисто правовой и конституционной, силовые структуры Украины имеют на это полное право. Вопрос заключается в последствиях. Собственно, сама операция – это не такая сложная операция. Зачистка такого здания, ну, на это потребуется там 1.5-2 часа, практика, она известна. А вопрос последствий, политических последствий и информационных последствий прежде всего. Потому что любые действия сейчас, сопряженные с насилием, а без насилия там не обойдется, это все понятно абсолютно. И если будут штурмовать, так сказать, здание Киевской, как говорится, городской думы, то там, я уверен, что и депутатов будут выносить за руки, за ноги и так далее и тому подобное. Это может породить совершенно новый информационно-политический фон, который будет однозначно работать, к сожалению, против Януковича.
Да, вот сейчас наша идет трансляция наших операторов «Радио Свободы» из Киева. Давайте дадим еще слово Павлу Шеремету, а то он уже собирается приступать к своим профессиональным обязанностям. Павел, скажите, пожалуйста, вот вы верите в то, что будет штурм городской администрации, и что это спокойствие, о котором вы с таким оптимизмом сказали, может оказаться к утру обманчивым?
Ну, от нынешней украинской власти можно ждать чего угодно. Действительно, никто не ждал, что 30 ноября в 4 утра «Беркут» будет атаковать спящих студентов, поэтому нельзя исключать сейчас каких-то силовых действий. Дело в том, что вот сегодня произошли какие-то события, которые указывают на то, что власть готовится. Например, работники кабинета министров, заблокированного кабинета министров, написали заявление в прокуратуру, и прокуратура, значит, должна возбудить уголовные какие-то дела по поводу, значит, недопуска на работу и срыва работы государственных учреждений. Хотя по закону в стране чрезвычайное положение может вести исключительно парламент. Только парламент. И под каким-то конституционным большинством. А конституционного большинства у партии нет. С учетом еще того, что там несколько депутатов вышли из партии или не будут голосовать за введение чрезвычайного положения. Тем не менее, ситуация абсолютно непредсказуемая. Правда, до 5 декабря в Киеве будет находиться миссия ОБСЕ. Сам Янукович 4-го, по-моему, должен лететь в Китай. Вот, учитывая все эти обстоятельства, сейчас эксперты и гадают. Значит, до миссии ОБСЕ надо разгонять или подождать, пусть миссия приедет, а потом будет какой-то разгон, или нужно ждать до Нового года, и когда на Новый год все сосется, тогда какие-то действия предпринимать. Ну, однозначно, конечно, сейчас среди протестующих существует такое убеждение, что расслабляться нельзя, победы никакой пока нет. Говорить о том, что Янукович все проиграл рано, и поэтому нужно сохранять как бы мобилизационную такую серьезную силу. Но подождем ближайшую ночь. Дело, конечно, властям после событий 30 ноября, после разгона, уже никто не верит. Посмотрим, как завтра пройдет голосование по отставке правительства, как поведут себя после этого люди. Ну, в общем, зима пока начинается очень горячо в Украине.
Спасибо, это был Павел Шеремет, наш коллега, который работает сейчас в столице Украины. Вопрос Екатерине Винокуровой. Вы верите в то, что может быть введено чрезвычайное положение или в ночь сегодняшнюю, или завтра?
Значит, смотрите, скажем так, если говорить о уже политике-политике, да, когда мы уже проговорили фон, да, и то, что, конечно, в пятницу никто, нельзя было предположить, что все обернется так, как обернется, то, конечно же, сейчас есть силы, которые могут быть заинтересованы в введении чрезвычайного положения, потому что Украина действительно не Россия в силу самых разных моментов, начиная от реакции на избиение демонстрантов Беркутом, да, когда в России это вызывает ужас, панику и желание никогда больше не заниматься политикой многих людей, а тут, наоборот, гонят людей на улицу, чтобы разобраться с Беркутом. Тут то же самое, да, что там нету никакого единой власти, да, там, что единство там Януковича, Азарова и всех-всех-всех кланов, да, вокруг них. Нет, там очень много разных кланов, и, безусловно, кому-то это чрезвычайное положение может быть выгодно. Кстати говоря, как эту карту может, например, разыгрывать Янукович, говоря о том, что, это же погром и так далее, давайте уже мы там закрываем уголовные дела, вы успокаивайтесь, а может быть противником Януковича, которым выгодно представить его в образе такого нового Лукашенко. То есть тут ситуация динамическая, что называется, и я не берусь предугадать, какая там точка зрения. Тигнибок, кстати.
Тигнибок, сзади Кличко.
Да.
И, а по-моему, вот там слева...
Яценюк, скорее всего, там
слева. Яценюк, они втрое всегда ходят, да?
Да, и иногда Луценко присоединяется. Вот, то есть, короче говоря, из-за этого, мне кажется, тут заниматься прогнозированием было бы не очень правильно, да, и тем более, что мы все еще до конца не понимаем, что именно произошло, потому что версию там, которую наша пропаганда о том, что это злые Литва и Швеция, возмущенные Полтавской битвой, на деньги Госдепа наняли боевиков из Грузии, привезли их на Евромайдан, чтобы они штурмовали администрацию, конечно, мы не верим, да, давайте, может быть, поговорим о причинах. Вот, Андрей Владимирович.
Да, давайте мы сейчас дадим слово нашему Владимиру Ивахненко. Вот, Владимир, мы видим, что начался митинг какой-то. Вы там со своего наблюдательного пункта можете сказать, что это за мероприятие началось на площади независимости? Вам слово, Владимир.
Ну, это большой очередной митинг. Он планировался еще утром. Митинг, на котором лидеры оппозиции Тягнибок, Кличко и Яценюк должны объявить о дальнейших планах. Ну, очевидно, что они говорят о том, что завтрашний день для оппозиции должен стать решающим. Решающим, поскольку в Верховной Раде первым вопросом будет рассматриваться резолюция о недоверии правительству. Но вот что интересно, руководитель профильного комитета Давид Жвания накануне заявил, что этот комитет одобрил резолюцию, и сам Давид Жвания вышел из правящей партии регионов. И, как он утверждает, за ним готовы последовать до 30 сторонников, до 30 членов партии регионов. И это может означать, что у президента Януковича нет большинства. И действительно, вот вопрос об отставке правительства может быть решен завтра. Ну, а вот на этом митинге, я повторюсь, будет объявлен дальнейший план действий, как будет действовать оппозиция, как она будет обороняться от спецназа. И к этому времени появилось, что интересно, вот за два дня президент молчал, и буквально вот только что появилась его реакция. Янукович заявил, что власть и оппозиция должны объединиться для выяснения всех обстоятельств событий 30 ноября, когда был разогнан Евромайдан спецназом. И то же самое вот фактически повторил и Азаров в своем заявлении.
Давайте, Владимир, мы послушаем. Вы нам тогда переведите. Вот сейчас, наверное, Кличко, может, по-русски будет говорить. Давайте дадим звук.
Першу чергу. Я хочу ще раз. И буду це робити.
Да, большая нагрузка на наш сайт и...
Повторювати сотні раз. Я хочу подякувати кожному з вас. За те. Кожному. За те, що ви не байдужі на майбутнього. Майбутнього.
Да, хочется обратиться к каждому человеку, поблагодарить их за то, что они пришли, да. Давайте тогда, Андрей Владимирович, как по-вашему, хватит ли сил спецназа, чтобы реализовать чрезвычайное положение, или надо армию вводить в
город? Вы понимаете, в чем дело? Я считаю, что вопрос о чрезвычайном положении – это пугалка, на самом деле. Дело в том, что, опять же, вводить чрезвычайное положение на всей Украине просто невозможно и не нужно абсолютно, да? И с этой точки зрения, для того, чтобы провести силовую акцию в Киеве, не надо чрезвычайное положение вводить. Это нормально решается, так сказать, на уровне руководства Министерства внутренних дел, служб сил безопасности и так далее. Это пугалка насчет чрезвычайного положения. Гораздо более серьезно, это действительно завтрашний день, это голосование в Верховной Раде. Я не верю в то, что партия регионов утратит большинство в Верховной Раде. Я думаю, что все пойдет по такому сценарию. Значит, оппозиция внесет резолюцию об отставке правительства. В ответ партия регионов внесет предложение о создании комиссии по расследованию событий 30 ноября. Обе резолюции будут провалены, и оппозиция покинет Верховную Раду. Это для нее сейчас единственный способ выжить. Потому что если она останется в Раде, она обречена на поражение. Значит, другое дело, что долго она на улице тоже не проживет. Потому что Рада при всех недостатках, в отличие от нашей Государственной Думы, это действительно дискуссионная трибуна. Это поле борьбы в украинской политике.
Да, серьезное.
Серьезное поле борьбы. И уходить с этого поля им нужно только или с огромным скандалом, с диким скандалом, да, что тоже трудно, в общем-то, сделать, Или оставаться и какие-то принимать действительно условия со стороны властей, начинать переговорный процесс, что крайней оппозиции невыгодно.
Да, вот сегодня парламент Крыма призвал Януковича ввести чрезвычайное положение. Как вы считаете, Екатерина, это крик души или парламентариев, или это какая-то уловка, что ли, и маневр,
ну, смотрите,
чтобы запугать оппонента?
Владимир, смотрите, ну, опять же, так как украинская политика, она вот совершенно не российская, да, если у нас, допустим, не знаю, Приморское собрание внезапно там вносит какой-то законопроект, да, то понятно, что это делается, ну, не просто так.
С подачи Кремля.
Да, с подачи Кремля. А у них же каждый наигрывает сам себе свое счастье, да, то есть...
Тем более, Крым это не Украина.
Да, и Крым, да, а Крым это тем более не Украина. И сейчас крымские политики, да, которые живут ну, довольно пророссийски настроенные, они, конечно же, начинают играть свою совершенно игру. Это нормально. То есть, и действительно, если бы администрация Януковича хотела вводить чрезвычайное положение, им совершенно не нужно было бы играть в такую игру, потому что это игра, если хотите, вот нашей вот такой вот авторитарной достаточно демократии, когда нужна иллюзия политического процесса. А у них политический процесс есть, он живой.
Напомню, телефон, да, спасибо, Кать, нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что ситуацию на Украине мы обсуждаем с Андреем Федоровым, Екатериной Винокуровой и Владимиром Вахненко. И в первой части нашей программы участвовал Павел Шеремет.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт, на олимпийские игры. А я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с участниками нашей программы обсуждаем ситуацию на Украине. Вопрос Владимира Вахненко. В котором часу начнется дискуссия по отставке правительства?
Заседание Верховной Рады традиционно откроется в 10 часов по киевскому времени. Ну и вот я скажу, что власти уже призвали оппозицию сесть за стол переговоров. И вот представители, лидеры оппозиции заявили, что такой диалог возможен только после наказания виновных за разгон демонстрантов. Речь идет прежде всего о министре внутренних дел и на руководителях подразделений «Беркута», которые разгоняли, собственно, вот мирных демонстрантов. Ну и кроме того, оппозиционеры заявили, что могут вести переговоры только лично с президентом Виктором Януковичем и в присутствии международных посредников. Вот такова позиция оппозиционных лидеров.
Да, спасибо, Андрей Федоров. Вопрос, какова роль вот иностранных наблюдателей? Мы помним, как они вмешивались буквально в ситуацию во время оранжевой революции, сейчас вот как...
Ну, я бы так сказал, что сейчас, конечно, роль совершенно другая, чем во время оранжевой революции. Сейчас это как раз попытка сохранить лицо оппозиции, показать, что у оппозиции есть поддержка за рубежом, что она не является какой-то маргинальной частью украинского общества, что оппозиция – это носитель европейской идеи. В то время как пытаются показать, что Янукович – это, так сказать, антиевропейская идея. Да. И проблема заключается в другом, что сейчас евронаблюдатели, условно говоря, они, к сожалению, ничего не могут предложить оппозиции. Вот кроме этой моральной поддержки, ничего не могут предложить. Они не могут призвать людей на баррикады и не пойдут на это никогда по понятным европейским стандартам, политическим и так далее. Они – это фон. Это фон, важный фон информационный, но это не те люди, которые решают за оппозицию.
Да, то есть вмешательство во внутренние дела они не допустят, себе не позволят.
Условно. Они себе не позволят, потому что есть определенные правила игры в европейской политике, которые выдерживаются.
Нет, я хотела бы просто еще, слово я абсолютно согласна с Андреем Владимировичем, действительно. Я бы хотела просто единственное, что добавить, что еще когда не были подписаны Вильнюсские соглашения в пятницу, Янукович первым делом сказал, что это не окончательно, и что в марте мы вернемся к вопросу, решим его успешно. И поэтому для европейских наблюдателей, если вот думать логически, нет никакого смысла сейчас организовывать им беспорядки в Киеве, потому что просто идет просто торговля. Да? Зачем им форсировать? Делать ее непредсказуемой, чего, кстати, европейская политика не очень любит. Им совершенно нет резона. Другое дело, что когда вдруг вот происходит разгон Евромайдана, и события начинают принимать совершенно иной оборот, конечно же, они, как там Крым, вот, который мы только что обсуждали, как вот господа Тягнебок, Яценюк и Кличко, точно так же начинают играть в свою игру, в свою линию. То есть,
я хотел бы заметить, вот, сказать, уже обменялись мнением, ведь уникальная ситуация. Все забыли о Тимошенко. То, чего требовали раньше.
Хотя можно было сейчас оставить одним из условий этого освобождения.
Да. Самое смешное заключается в том, что никому из трех выступающих сейчас на митинге невыгодно,
чтобы она появилась на трибуне. Да.
Конечно, чтобы она вообще вернулась в политику. Тогда все три, так сказать,
из нее...
Не то, что они уйдут на второй план, ну, кроме Кличко, который себя видит следующим президентом Украины, и ему, в общем, честно говоря, не так важна. А для Тягнебока и для, тем более, Яценюка, и для Луценко это, извините, полная, так сказать, дискредитация себя как лидеров, которыми они хотели бы сейчас себя видеть. В общем-то, они сейчас лидеры, по крайней мере, на экране. Вот. И поэтому я еще раз говорю, что Катя совершенно права. Оппозиция на Украине, она вот едина вот на трибуне, но не больше. Поэтому я очень много жду от завтрашнего заседания Верховной Рады, потому что только тогда мы увидим, насколько она консолидирована. Будет ли она действовать единственным в Верховной Раде, единым блоком, или ее удастся просто раскачать, дав одному морковку, другому прянику.
Владимир Вахненко, вопрос. Звучит ли требование освободить из-под ареста Юлию Тимошенко вот в эти дни, или она действительно отошла на второй план, ее судьба?
Нет, Владимир, это требование звучит. Звучит оно на митингах, как Юли волю. Об этом говорил ее соратник господин Турчинов, призывая вот освободить немедленно Тимошенко. Ну и более того, вот по последней информации, завтра оппозиционеры будут настаивать, кроме отставки правительства, вторым вопросом рассмотреть законопроекты, прежние, которые ранее не были приняты, законопроекты, которые бы разрешили отправить Юлию Тимошенко на лечение в Германию. И по словам упомянутого уже мной Давида Жвания, который теперь стал оппозиционным фактически депутатом, вот этот законопроект о лечении Тимошенко за границей фактически может быть принят также завтра.
Вопрос Андрею Федору, как по-вашему, Давид Жвания и его единомышленники смогут перевесить чашу весов в пользу отставки правительства?
Ну, что нет, потому что это все соответствует известной советской фразе «колебался вместе с линией партии». Вот сегодня на улице одно, он в эту сторону идет, завтра поменяется, он вернется абсолютно, потому что как самостоятельный политик он не существует.
Ну, я бы, кстати говоря, заметила, что мне как раз сход с Тимошенко, допустим, что партия регионов пропускает законопроект про Тимошенко, кажется довольно, в принципе, разумным как раз, потому что власть начинает торговаться, да, там, здесь мы вам уступаем вот маленький кусочек, там, второй кусочек и так далее, учитывая, что, как вы сами заметили, появление Тимошенко может расколоть всю оппозиционную коалицию, уничтожить ее, и выпустить сейчас Тимошенко, значит, опять же, ну, как мне кажется, полностью перебить повестку отставки Януковича и даже отставки Кабмина. Это будет все, информповод будет отравнен совершенно другой.
Да, и Владимир Вахненко, вопрос. Как по-вашему, вот этот митинг, он является прологом какому-то... Вы слышали, какие там призывы звучат сейчас, какие-то последуют за ним действия?
Ну, к сожалению, я не слышал, о чем говорят там сейчас лидеры оппозиции. Но я думаю, что я повторю, что они объявят план действий, и план действий будет таким же, каким они, о чем они говорили еще утром. Это продолжение блокады правительственных зданий, то есть кабинеты министров. И вот первое требование, которое они сейчас добиваются, это отставка правительства.
Да, но как-то более мирно, мне кажется, сегодня развивается событие, чем вчера.
Ну, естественно, мирно, потому что, во-первых, так сказать, люди не могут быть постоянно в боевом тонусе, это раз, да? Во-вторых, я уверен, что многие, в том числе на Майдане, ждут завтрашнего дня, потому что они действительно в растерянности, а что делать? Вот да. Что делать? Продолжать сидеть в палатке, так сказать, и кушать там корейскую лапшу и пюре, да? Или уже пытаться организовать что-то более серьезное политическое. Потому что пока это все народные гуляния, так честно скажем, пока это народные гуляния, это не политическое противостояние еще, это народные гуляния. Другое дело, что если оппозиция завтра в Верховной Раде провалится, вот тогда оппозиция, видимо, с моей точки зрения, пойдет на то, чтобы максимально организовать эту массу. Сделать ее политической силой.
Ну, я бы хотела...
Да, Катя Винокурова, да.
Да, я бы хотела просто добавить. Опять же, я видела вчерашние события в Киеве, и, на мой взгляд, ну, конечно же, наши, ну, гостелеканалы освещали только там столкновения, стычки и так далее. Там немножко все было немножко не так. Основной митинг весь день шел на Майдане и был абсолютно мирным. Там, ну, точно так же, как сейчас в режиме свободного микрофона, звучали призывы, там, конечно, там, зэка, хейт, там, ганьба и так далее, но... Это был, и там была основная часть людей, а мы говорим о более чем 100 тысячах человек. А людей, которыми решили громить администрацию, брать администрацию, там было, ну, наверное, несколько тысяч. Да? То есть мы, то есть процентно это радикалы составляют 2-3%. И поэтому, опять же, да, когда мы говорим о том, что это планировались массовые беспорядки и так далее, в любом протесте всегда возникает радикальное крыло маленькое и, ну, довольно большое умеренное. Да? Вот, то есть, ну, понимать, что вот это вот это 2-3%. Поэтому, опять же, говорить о там, продолжении погромов и так далее, или то, что в Киеве сплошной погром, хаос, это было бы просто неправильно. Там немножко не так все. И администрацию Киева, кстати, брала тоже, там несколько сот человек всего взяло. Это очень мало.
Давайте послушаем, что происходит на митинге, да?
Трапайте на свои рабочие места! Ура! Я зараз поскаржився прокурору!
Да, большая нагрузка на сайт.
То помоги! Я не могу нормально працювати! Нема можливості, жонка допомагає. Друзі, але блокування повинно бути ще більш організовано і щільно. Жодної щілини.
Да, спасибо, мы поняли, что это он комментирует интервью Азарова да. Телевидению. Владимир Вахтенко, вопрос. А вот на Западной Украине, во Львове, там же, по-моему, более единая масса населения, которая за евро... интеграцию, и нету такого противостояния в тех областях.
Да, Владимир, вот только что мы слышали Александра Турчинова, одного из лидеров Батьковщины, который, собственно, сказал, что сегодня многие члены кабинетов министров не смогли попасть на работу вот из-за блокады Верховной Рады. Акции продолжаются действительно вот на Западной Украине, в западных городах, в трех, по крайней мере, объявлено. Сегодня была забастовка, речь идет о Львове, Ивано-Франковске и Тернополе. Там практически прекратили работу все государственные учреждения. Работают, конечно же, школы, детские сады, больницы. Но вот в государственных учреждениях люди вышли на митинги, и они даже прекратили работу, написали заявление там по собственному желанию. Они ушли в отпуск на несколько дней.
Вопрос Андрею Федорову. Как по-вашему, выдвинула ли эта революция каких-то новых лидеров, новых ораторов?
Безусловно, нет. Это все то, что было последние два года на Украине. Единственное, что я хочу сказать, что с моей точки зрения, единственное, кто выиграет в этой ситуации, обязательно это Кличко. Он старается показаться наиболее умеренным из, так сказать, всего пока коллективного руководства оппозиции. Он имеет президентские амбиции, ему не нужен кабинет министров, ему не нужна Верховная Рада. И он постарается, безусловно, стать лидером вот этого массового движения, людей на улицах. Ему, я еще раз говорю, ему не нужна партия особенно, ничего. Он хочет стать, так сказать, условно говоря, украинским Ельциным, если можно так выразиться. Ну, с поправкой, конечно, на время, но и прочее, прочее. Вот. И с этой точки зрения... Для него, смотрите, как мне кажется, для него любой результат будет позитивным.
Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Петр из Москвы.
Ваш вопрос.
Вот в Минске Янукович говорил, что соглашение с Евросоюзом не повредит торговым отношениям так. России и Украины, и Евросоюза. По-моему, его Лукашенко в этом... поддержал. А Владимир Владимирович Путин занимает такую жесткую позицию, что у нас там закроют ряд отраслей и так далее и тому подобное. А являетесь ли вы в этой почти патовой ситуации. Если Россия сейчас устремится на всех парах на встречу Украины и снизит свои барьеры, которые в нашем таможенном союзе заключены, и пойдет на уступки в экономических областях.
Да, спасибо, Петр, мы поняли ваш вопрос. Как вы считаете, Андрей Владимирович, может ли Кремль пойти на какие-то экстремальные меры?
Я думаю, что с точки зрения экономической Москва пойдет на встречу Украине, украинскому руководству Януковичу. Это будет, прежде всего, касаться цен на энергоносители, ряда еще других вещей. Но есть огромная опасность того, что Россия станет заложником украинской ситуации. То есть нам придется платить за все. И без гарантии того, что конечный результат будет для России позитивным. Я считаю, что с российской стороны была правильная тактика такая. Да, мы готовы пойти к вам на уступки, мы готовы снизить цену на газ, мы готовы открыть еще больше, так сказать, пространство таможенного союза, при условии, что до марта месяца вы подпишете порядка 70 соглашений, которые регулируют условия торговли Украины с таможенным союзом. Это сделает, даст возможность потом Януковичу уже торговаться с Европейским Союзом с других позиций.
Давайте, Катя, ваша реакция.
Да я бы хотела сказать, что нет, безусловно, там на что-то можно пойти. Тут дело не в, понимаете, происходящее дело не в экономике. Дело в том, что я вот сколько общалась с студентами, протестующими на Майдане, ну и с людьми постарше, там разные возраста, разные социальные группы, они все говорят одно. У них в голове, значит, есть хороший Евросоюз, который хочет отменить нам визы, и плохой Путин, который грозит перекрыть нам газ. Вот и все. То есть на данном этапе у нас абсолютно проиграна вот эта информационная война за общественное мнение.
Она и раньше была проиграна.
Да, она проиграна даже не сегодня была, да, давно. Да. И мы можем дать любые экономические льготы, но это, опять же, будет воспринято так, что злой Путин пытается, значит, нам кость как собаке кинуть. Да? Сперва нужно вести работу, если на работу, да, по преодолению вот этих антироссийских настроений в украинском обществе, не только с экономической точки зрения, а с точки зрения идеологии, если хотите.
Ну, Кать, ну, нет? Понимаешь, вот еще 8 лет назад я как-то на Майдане, когда был, да, тогда еще все было тихо, там была такая продажа маек разных, да, и одной из наиболее популярных, так сказать, была майка, ну, понимаете, все по-украински, «Спасибо тебе, Господи, что я не москаль». Вот. Но это все имеет действительно большие исторические корни. И я понимаю, что вопрос не экономики. Для абсолютного населения, большинства населения Украины, вопрос о визах гораздо важнее, чем экономика. Это тот же самый миф, который есть в России. Вот дайте нам визы, и все будет прекрасно. На самом деле, никто украинцев там не ждет.
Конечно.
И украинцы не понимают это в массе своей, что даже получив безвизовый режим, работать они там не смогут. Потому что для этого нужны совершенно другие условия и прочее, прочее. Это миф, который, так сказать, очень хорош для массы, для толпы.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, это Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Да, здесь скорее не вопрос. Здесь вот хочется сказать, что вот наблюдая вот из глубины России, что называется, да, и правительство, вот эти вот правительственные каналы, центральные, федеральные каналы, они говорят, что вот там кто-то кого-то нанял, кто-то где-то, вот, знаете, такое ощущение, что вот эти все пропагандисты, вот они по себе судят, что все такие продажные.
Спасибо, да, Сергей, спасибо. Давайте мы как раз про информационную политику спросим Владимира Ивахненко. Вот мы видели в интернете, как засрамили российского корреспондента. Киевляне, у него был лейбл «Канал Россия», ему кричали «Говори правду». Как там относится к российским пропагандистским госканалам вообще на Майдане?
Ну, вы знаете, вот в Украине замечают, смотрят российские каналы и удивляются, вот когда занижают там количество митингующих, когда там 200 тысяч, говорят, там 10 тысяч, 20 тысяч, и, ну, многие, особенно на востоке, на юге Украины, в центре, смотрят российские каналы и с удивлением вот воспринимают информацию, которую недостоверную, не объективную информацию, которую подают многие российские корреспонденты.
Да, вот, Андрей Владимирович, как по-вашему, это проигрыш российской этой пропагандистской машины?
Вы знаете, я хочу вспомнить окончание одного старого советского анекдота. различных военачальников спросили, что самое важное вообще. Один говорил танки, другой ракеты. А Наполеона спросили, а что самое важное? Он сказал, дайте мне такую прессу, которая была в Советском Союзе, и никто никогда не узнает, что я проиграл Ватерлоо. Вот так же и здесь, понимаете? Это вопрос политики, понимаете? Есть определенная информационная политика. И я еще раз хочу сказать, российские федеральные каналы и первые каналы России, они не работают на украинскую аудиторию, они работают на российскую аудиторию. И картинка-то это то, что и цифры, которые называются, это цифры для российской аудитории. Не надо думать о том, что мы с помощью телевидения пытаемся повлиять на Украину. Мы давно уже убедились, что это невозможно.
Конечно.
Это наша внутренняя политика прежде всего.
Конечно. Для внутреннего употребления,
конечно,
что называется.
Конечно,
да.
Конечно. Это так и есть. Я бы хотела единственное, что добавить, что действительно наша госпропаганда добилась того, что работать российским журналистам в Киеве сейчас стало гораздо сложнее, чем было в первые дни, потому что, все, заслышав московский говор, там теперь гораздо более насторожены. И во-вторых, что, конечно, пропаганда при этом организована совершенно бездарно, то есть видно, что, например, то, что заявление о проплаченных провокаторах там из Грузии, да, это просто заявление людей, которые ничего не понимают в происходящем там, да, потому что, например, они упускают момент, что проблемы Евромайдана до разгона были так называемые тетушки, а именно некие странные провокаторы, которых считали проплаченными со стороны партии регионов, которые периодически начинали бить демонстрантов или пытались провоцировать столкновение демонстрантов с Беркутом, да, то есть, наша информпропаганда России в кольце врагов, шведы хотят там сесть за Полтаву, там и такое есть, бредятина.
Давайте послушаем еще один вопрос, радиослушатели, добрый вечер.
Добрый вечер, вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а если бы Единая Россия с Путиным во главе и с Медведевым не подвергли бы столь сокрушительному развалу нашу экономику, если бы у нас сейчас была бы более сильная экономика? Как вы думаете, на Украине были бы такие события, которые мы имеем сейчас, или нет? Ведь, на мой взгляд, украинские события тоже являются последствием умышленного разрушения российской экономики. Вот я бы хотел бы в этом...
Спасибо, Юрий Владимирович. Давайте Владимиру Вахненко дадим слово. Как, по-вашему, потерял ли Россия привлекательность для украинского общества вот за эти дни евро-революции на Майдане?
Вы имеете в виду, как относятся украинцы к россиянам?
Да.
Насколько я понимаю, то есть их отношение не изменилось существенно. То есть дружелюбное отношение украинцев к россиянам, оно было, остается, я думаю, будет оставаться.
А вот, Андрей Владимирович, именно вступление в таможенный союз потерял свою привлекательность за эти дни?
Я думаю, что нет. Потому что, опять же, говорю, что Майдан – это не Украина. Это очень маленькая часть. Как сегодня один из политиков украинских прокомментировал, президентских, что закончится Майдан, и все, кто выступал на Майдане, спокойно уйдет в Европу отдыхать. А Украина-то она останется. Нищая, забитая Украина, сельская особенно, она останется. Ее надо, так сказать, поднимать, ее надо слушать. То есть это очень сложная вещь. И я вот здесь как раз отвечаю частично на вопрос радиослушателя, я бы так сказал. Проблема заключается не в том, что экономика России слабая или экономика Украины слабая. Проблема заключается в другом. Украина в 91-м году оказалась расколота. Расколота как раз по вектору развития и по мечтам, условно говоря, мечтам о лучшем будущем. И вот эта расколотость, она остается. Она является определяющей в головах, а не то, там, сколько стоит масло, сколько стоит газ. Понимаете? И вот это, к сожалению, будет дальше продолжаться. Вот эта расколотость Украины, она, я думаю, что очень резко проявится уже в ближайшие месяцы.
Да, Екатерина, да? Как вы считаете, есть ли риск раскола страны?
Да, я считаю, есть такой риск, потому что действительно, как Андрей Владимирович справедливо сказал, раскол идет не по линии цен на там сало, хлеб, сыр и так далее, да, там, и совершенно, кстати говоря, не по линии, вот как у нас шло там норковые шубы против рабочих, там этот зажравшийся Киев, прям и там несчастный там Крыму, там этого совершенно нет. Они, для украинцев, вот у них в головах другое, для них действительно важно там с Россией или с Европой. Вот это повод, да, там, опять же, на том же Майдане, там люди совершенно разных сословий, как и из России есть люди разных сословий, и крупный бизнес есть за Россию, и студенты из российских регионов, они тоже есть за Россию, то есть тут раскол идет вот такой, и мне кажется, он более опасным в плане некой большой геополитики, хотя, конечно, я желаю, чтобы Украина сохранилась как целостная страна, там братские народы.
Давайте послушаем еще один звонок, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Владимир, я хочу задать вопрос Владимиру Вахненко.
Давайте, он слушает вас.
Вот, как он отреагировал на заявление вот ваших собеседников о том, что Крым – это не Украина?
Ну, да, да, но Андрей Владимирович сказал, в смысле, что Крым – это не вся Украина, вот, наверное, так его я вас понял.
Да, потому что там в Крыму совершенно другой менталитет. Я не ставлю под сомнение то, что Крым входит в состав Украины, но Крым с точки зрения ментальности и с точки зрения, кстати, организации власти – это не Украина.
Да, Владимир, вот в чем специфика Крыма в нынешней обстановке как раз? Напомните нам.
Ну, Крым остается и украинским, я думаю, и будет все время украинским. Специфика в том, что в Крыму проживают примерно 60% граждан, которые являются русскоязычными, граждан российских граждан, вот, и около 40% украинцев, остальных национальностей. И говорить о том, что Крым является российским, конечно же, некорректно. Я думаю, что это вопрос сам собой снимается.
Да-да, но мы уже выяснили, что Андрей Владимирович такую применил метафору, да. Кстати, Владимир, вам вопрос. А есть ли у оппозиции какая-нибудь компромиссная фигура, альтернативная на пост премьера, если состоится отставка правительства?
Пока такая кандидатура не обсуждается, но я думаю, вот после голосования уже начнутся переговоры на эту тему, если оно, конечно же, будет успешным. Но мы не можем предположить, что будет ночью, что будет утром. Давайте доживем до завтрашнего утра и посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Вот я бы обратил внимание на заявление достаточно опытного украинского политика, депутата парламента Владимира Литвина. В прошлом он дважды занимал пост спикера Верховной Рады. Так вот, несколько часов назад в интервью он, BBC, он сказал, что дальнейшее развитие ситуации на Украине непредсказуемо из-за неадекватной оценки властью текущей ситуации.
Чем вы это объясняете, Андрей Владимирович, что неадекватно оценил Янукович ситуацию?
Ну, я не могу сказать, что неадекватно. Он как раз действует адекватно в сложившейся ситуации. Он видит угрозу своей власти и реагирует, как реагировал бы любой политик в любой стране. Берем Таиланд, там, берем там, Бирму какую-нибудь и прочее, прочее. Вопрос заключается в другом. Сейчас, если завтра сорвется возможность цивилизованного диалога между властью и оппозицией, вот тогда Украина станет непредсказуемой. Потому что, я еще раз говорю, проблема оппозиции заключается в том, если она завтра уходит из Верховной Рады, ей некуда идти, кроме как на улицу. И тогда опора – это вот эта толпа. И вот это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Это мой эфир, да?
Да-да, говорите.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область. У меня вот я смотрю репортаж на «Эхо Москвы» и видел там церкви, в храме лежат, отдыхают митингующие. Вопрос такой, а как церковь относится к этим божетворам, к этим митингующим? Спасибо.
Спасибо. Слово Екатерине Винокуровой.
Я была как раз в Михайловском соборе, и который находится внутри стен Михайловского монастыря, и меня, конечно же, как и вас, удивило то, что сперва монахи монастыря укрывают митингующих от беркута, просто запирая перед ним ворота, потом разрешают у себя во дворе там разместить еду, медпомощь, как они хотят, и потом оставляют их на ночь. Я подошла к одному из монахов и спросила, скажите, Почему вы это разрешили? На что приютили демонстрантов? А вы знаете, а где вы видите демонстрантов? Я говорю, ну вы же приютили протестующих? Он говорит, какие протестующие? У нас в монастыре что, митинг? Здесь что, люди выступают? У них здесь нету флагов, ничего нету. Это просто люди, это наша паства. И это и после этого диалог продолжать нет смысла, потому что действительно в Украине так... во-первых, это была автокефальная церковь, да, все-таки, что важно. А с другой стороны, в Украине так относятся... На Украине так относятся... Такая там церковь. Это не
да.
Наша РПЦ.
Вопрос Владимира Ивахненко. Церковь хранит пока нейтралитет, как по вашим наблюдениям, Владимир?
Ну, вы знаете, представители церквей сделали свое заявление, всех церквей, и они осудили вот нападение на мирных демонстрантов на Евромайдане 30 ноября, поэтому вот позиция здесь однозначная, они осуждают действия властей по разгону мирных демонстрантов.
Андрей Владимирович, вопрос, какие у вас прогнозы сценариев завтрашнего дня?
Я уже сказал об этом. Я думаю, что оппозиция завтра все-таки придет в Верховную Раду. Постарается максимально там поскандалить. И если она провалится с точки зрения принятия резолюции об освобождении Тимошенко, если такая будет, и с точки зрения отставки правительства, я уверен, что провалится и то, и другое, тогда они пойдут в народ, пойдут на площадь, и тогда вопрос станет о том, что оппозиция пойдет по линии силового давления на власть. Вот это самый худший вариант, кстати, для Украины.
То есть она захочет дожать ситуацию, да?
Да, дохочет через улицу, понимаете? Mm-hmm. Потому что если она поймет, а она, видимо, поймет бесперспективность противостояния в Верховной Раде, там можно, конечно, еще там неделю блокировать трибуны, там, туалеты и прочее, прочее, но это уже старая украинская игра. Вот, она уже сейчас не работает. Сейчас тогда придется оппозиции просто дожимать через улицу. Это худший вариант, потому что дожимать через улицу — это значит идти на конфликт с силовыми структурами.
Вы согласны с Андреем Владимировичем?
Я согласна, но я бы хотела добавить просто очень важную вещь, да, которую, как, когда мы говорим о нынешнем Майдане и всем, что происходит, что если бы рано утром в субботу не был разогнан так жестко Беркутом, вот этот Евромайдан, который сам собой бы рассосался через пару недель, ничего вот этого сейчас бы не было, и мы бы не вели сейчас такие разговоры. И вопрос, конечно, не в том, что... опять же, там какие-то что какие-то провокаторы, там рука Запада и так далее. А когда мы говорим об этой ситуации, мы должны понимать, что если бы силовики не получили такую команду разгонять Майдан по-жесткому, никакого политического кризиса и непредсказуемого развития событий не было бы. Вот это повод.
Я не согласен.
Хорошо.
Я исхожу из того, что и исходил из того еще до событий, как говорится, что политический кризис на Украине неизбежен. Понимаете, в чем дело? Ведь вопрос не в выборе Евросоюз или Таможенный союз. Вопрос о готовности Украины к глобальной трансформации своей экономики и всей политической, социально-экономической системы. И к этому Украина на самом деле не готова. Не готова к этому. И борьба-то идет о том, так сказать, начать этот процесс или не начинать. Он, процесс трансформации Украины, он будет идти независимо от того, будет она остаться с Евросоюзом или не будет. Понимаете? И вопрос сейчас ведь идет о будущем, о политическом будущем очень серьезных финансовых групп. Об этом тоже не назвать. Мы уперлись в политиков. Но на Украине есть мощнейшие финансовые группы, которые влияют на ситуацию гораздо больше, чем политики. Об этом тоже не надо забывать, но думать об этом.
Давайте Владимиру Вахненко дадим слово. Итак, завтра переместится противостояние в стены Верховной Рады, Владимир, вы так считаете с утра?
Да, действительно, и я повторюсь, завтрашний день будет решительным, решающим в этой истории, и многое будет зависеть от того, какова будет расстановка сил, поскольку мы слышали накануне о выходе из партии регионов Инны Богословской, например, Сергея Тегибко, вот господина Жваня. Если оправдаются их слова о том, что из партии, из парламентской фракции партии регионов действительно готовы выйти 30 человек, как об этом заявил господин Жваня, то тогда правительство может быть отправлено в отставку.
Да, вот Андрей Владимирович не верит в это.
Я считаю, что... это абсолютно. Потому что большинство украинских депутатов — это, к сожалению, флюгеры, в том числе в оппозиции. Это люди, которые прекрасно понимают, что если они пойдут на, условно говоря, отставку правительства, то следующим требованием будет досрочный выбор Рады. и они потеряют свои места. Этого никто из них не хочет.
Я тоже, кстати говоря, не верю, что правительство отправит в отставку, учитывая действительно, опять-таки, те самые украинские реалии, что нету никакой единой оппозиции, которая готова единым фронтом добиваться, и не стоит, опять же, говорить, что люди, которые вышли из партии регионов, они сразу стали частью, там, соратниками Яценюка, Цигнибока,
Кличко. Они завтра будут очень внимательно смотреть, куда подует ветер.
Да, давайте дождемся завтрашнего дня. Я вижу, что не собирается расходиться оппозиция с Майдана, с площади независимости, как мы ее теперь называем по-русски. И революция, евро-революция на Украине продолжается. Напомню, что сегодня мы об этом беседовали с бывшим замминистром иностранных дел России Андреем Федоровым, собственно, корреспондентом интернет-издания «Знак.ком» Екатериной Винокуровой и нашим сапкором в Киеве Владимиром Вахненко. В первой части нашей программы участвовал наш коллега Павел Шеремент. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.